Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приветствую вас здесь, на воскресном богослужении в Церкви Дерева Жизни, город Калининград. И мы сегодня будем с вами продолжать то, что мы начали неделю назад. И тема, напомню вам, что тему, которую мы начали неделю назад, это 8 уровней доступа. Аминь. И я хочу прочитать вам местописание, которое легло в основу этого послания. Это 1 Тимофею, 3 глава, 10 стих. Говорится следующее. «Итак, таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочный, допускать до служения». Мы видим, что каждый доступ к служению, он должен пройти определенные испытания. И каждое служение, друзья мои, мы уже знаем, особенно те, кто служит Господу, кто служит в церкви, кто служит людям, мы знаем, что каждое служение имеет свой уровень доступа, а значит, свой уровень испытания. Скажите аминь. И то, что мы уже говорили на предыдущем служении, чем выше доступ, тем сильнее испытание. И как пример мы взяли жизнь царя Давида, чтобы на его жизни посмотреть вот этих 8 сложнейших испытаний, которые он прошел. Прошел достойно, прошел беспорочно и получил определенные доступы к служению. И хочу напомнить, если вы не смотрели проповедь 8 уровней доступа, я хочу сказать, что это все есть в социальных сетях, это все есть на YouTube-канале Церкви Дерева Жизни. Пожалуйста, зайдите туда, посмотрите, подпишитесь на канал, чтобы вы получали достоверную, да, и своевременную информацию. Я не буду повторять очень много, да, то есть проходить по всей проповеди, потому что сегодня у нас есть многое, что посмотреть и услышать от Господа. Всего лишь хочу напомнить, да, что первое испытание – это обида. Второе испытание – это месть. Третье испытание – это жажда. И четвертое испытание – это заблуждение. Это то, что достойно прошел Давид на пути своего призвания в Господе. Итак, давайте посмотрим на 5 испытание, которое проходит Давид. Мы видим, что Саул преследует его на всей территории Израиля. Саул преследует Давида и его людей на протяжении уже нескольких лет. И мы видим, что Давид принимает решение оставить территорию Израиля и уйти на филистимские земли. Уйти на ту территорию, которая не подвластна Саулу. И мы видим, что таким образом он входит в 5 испытание, а точнее говоря, это город Геф. И давайте прочитаем 1 Царств, 27 глава, 1 и 4 стих. Говорится следующее. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула. И нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским. И я спасусь от руки его». Вот такие мысли были в сердце Давида. Потому что я представляю, что он уже устал, он был измотан. 600 человек, людей верных, но находящихся в постоянном, да, как бы давлении на свою жизнь. И Давид принимает решение. Он говорит, что я принял решение, мы выходим из территории Израиля и мы идем в землю филистимскую. Заметьте, на то время филистимляне и израильтяне, они находились во вражде, в конфликте военном. И что мы видим, когда Саул узнает об этом решении, давайте прочитаем 4 стих. «И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». Итак, мы видим, что когда Саул узнает, что Давид и его люди, они ушли в филистимскую землю, они ушли в город Гев, что делает Саул? Он прекращает преследование. И вот здесь давайте мы будем внимательны. Что же произошло на самом деле в городе Гев? А в городе Гев Давид был испытан забвением. Что такое забвение? Друзья мои, это когда о тебе забывают. Забывают не только твои враги, но также и твои друзья. Не только те, которые тебя преследуют, но и те, которые тебя поддерживают. И вот это испытание забвением, да, проходит каждый человек на пути Божьего призвания. Еще хочу кое-что сказать о забвении. Забвение истребляет в памяти все плохое и хорошее. Когда человека забывают, следовательно, забывают все, что сделал этот человек, как хорошее, так и плохое. Конечно же, да, то есть мы люди, мы по-человечески хотим, чтобы нас помнили. А тем более, чтобы все хорошее, что мы сделали другим людям, да, то есть оно было в их памяти. Но Бог ведет нас через город Гев, через место забвения. И еще кое-что хочу сказать об этом городе, очень интересный факт. Послушайте, Давид поселился в Гефе, родном городе Голиафа, великана, которого он убил. Голиаф был филистимлянином, и он был из города Геф. Послушайте, парадоксально, мы видим, что Давид, он спасается в городе Геф, в родном городе, в котором родился, в котором вырос великан Голиаф. И мы видим, что когда Давид приходит в город Геф, ему не вспоминают это. Послушайте, да? Давиду не вспоминают убийство Голиафа. Почему? А потому что прошло достаточно времени, да? И жители города Гев уже забыли, что произошло несколько лет назад. И особенность Гефа, да, это город, который всему придает забвение. И еще, да, хочу сказать, что в Гефе израильтяне забыли Давида. Послушайте, в Гефе израильтяне забыли Давида. Они сказали, ну все, Давид ушел к филистимлянам, Давид ушел в город Геф и поселился там. Все, и с каждым месяцем и годом, да, прожитым Давидом в Гефе, мы видим, что израильтяне стали забывать его. Хочу сказать следующее. Когда человек выпадает из поля зрения, тогда он стирается из памяти. Когда мы видим человека, мы всегда помним, что он сделал в нашей жизни. Но как только человек теряется из нашего поля зрения, мы начинаем забывать и его, и то, что он сделал для нас. Это всегда так происходит. Так устроена память человека. Не вижу, забываю. И что мы должны понимать? Что Давид всегда помнил, когда жил в Гефе. Во-первых, кто он? Он был призван Господом. И он всегда помнил, да, что призвание от Бога лежит на его жизни. Вот что мы должны понимать. Послушайте, Давид прожил в Гефе не так много, но он не позволил забвению, да, искоренить память о своем призвании, о Божьей воле на свою жизнь и о своем предназначении. Вы знаете, так часто бывает, что мы, люди, призванные по Божьему изволению, призванные, да, то есть совершать Его волю, бывает так, что мы проходим вот эту территорию забвения, и мы начинаем забывать, кто я и кем я призван. Но на самом деле в Библии очень много примеров людей, которые проходили территорию забвения. А самый яркий из этих примеров, да, вспомните Моисея. 40 лет он находился на территории забвения в пустыне, но он не забыл принадлежности к своему народу. Он не забыл призвание Бога на своей жизни. Он не забыл, да, то есть Бога своих отцов Авраама, Исаака и Иакова. Послушайте, как бы нам тяжело не было, да, то есть как бы мы не укоренялись на территории Кефа, не позволяйте забвению искоренить в памяти Бога и Его призвание на вашу жизнь. Скажите аминь. Послушайте дальше. Когда Давид жил в Гефе, он пришел к царю Гефскому и попросил его сделать одно одолжение. Давид пришел к царю и сказал, что дай мне возможность поселиться в одном из малых твоих городов, чтобы я со своими людьми жил там, чтобы я не докучал тебе, чтобы я не утруждал тебя, чтобы, да, то есть я как бы, ну, не создавал себе комфорт. И мы видим, да, что в этом был некий план царя Давида. И царь Гефский, он дает добро, и он отдает для жительства, да, царю Давиду, то есть Давиду и его окружению, город Сикилаг. И таким образом мы видим, что Давид выходит из пятого испытания и попадает в шестое, это город Сикилаг. Первая книга Царств, 27 глава, 6 стих. «Тогда дал ему Анхус, царь Гефа, Сикилаг. Посему Сикилаг и остался за царями иудейскими до ныне». Что происходило в Сикилаге? Послушайте, в городе Сикилаге, да, мы видим, что Давид был испытан стратегией. О чем я хочу вам сказать? Ты хочешь сказать, что, или возразить, может быть, что, ну, а в чем испытание? Стратегия – это же классная штука, да, то есть стратегия – это умение побеждать, стратегия, да, это мышление победителя, да, стратегия, да, это мышление полководца. Друзья мои, это все, да и аминь, это все замечательно. Стратегия сама по себе – хорошая вещь, которая привела многих людей к победе, но в этом и кроется серьезное испытание. Послушайте, что делал Давид, живя в Сикилаге? Он делал стратегические вылазки. Он выходил со своими людьми и нападал на амаликитян, нападал на филистимлян, он истреблял их, он забирал их имение, отдавал часть царю Гефскому и говорил, что это добыча из Израиля. И таким образом, да, стратегия Давида была какая, да, быть хорошим в глазах Анхуса, царя Гефского. И что он делал, да, из своих добыч он отправлял своим друзьям в Израиль. И также, да, как быть хорошим в глазах царя Гефского, он также хотел и делал все, чтобы быть хорошим, да, в глазах своих соплеменников. Это стратегия, которая изначально, да, она была хорошая, она приносила плоды, но потом она действительно привела Давида и его воинов к серьезным проблемам, о которых пишет Писание. А и о них мы говорим, будем говорить чуть позже. Хочу немножко поговорить о стратегии. Послушайте, стратегия делает, вот в чем испытание стратегии? Стратегия делает человека независимым от Бога. Вот основное испытание. Послушайте, мы знаем, что Давид все время на территории Израиля молился и вопрошал Господа: «Господь, идти ли мне, да, то есть выходить сюда, заходить сюда?» Вспомните пещеру Адаламскую, вспомните, да, то есть вот пустыню, лес, да, то есть вспомните весь путь Давида. Но здесь, в Сикилаге, Давид, он не вопрошал Бога, но он четко выстраивал стратегию в своем сердце. И он так увлекся стратегическим мышлением, что он стал потихоньку и потихоньку становиться независимым от Бога. Послушайте, стратегия – это искусство достижения цели. И живя в Сикилаге, Давид, он успешно постигал это искусство. Он становился отличным стратегом. Он видел, что его стратегия приносит определенный результат, и результат хороший. Он становится с каждым днем ближе по отношению, да, к царю Гефскому, и он становится ближе к своим соплеменникам в Израиле, которым отдает часть добычи. И что мы видим, что вот эта успешная стратегия, она делает Давида все более и более независимым от Бога. Знаете, мы очень часто занимаемся стратегическим мышлением. Мы учимся, мы исследуем, да, то есть различные книги, науки, которые учат нас стратегически мыслить. Это хорошо, это замечательно, это прекрасно. Но послушайте, да, то есть во всем должна быть мера. Потому что очень легко перейти вот эту черту и не пройти вот это испытание стратегией. Очень легко, да, то есть просто посвятить всю свою жизнь каким-то стратегиям, каким-то видениям, достижениям целей, да. А на самом деле, знаете, вот если разобраться, если вы будете внимательно читать и исследовать Писание и жизнь Давида в Сикелаге, стратегия, она была очень простая – угодить всем. И мы видим, что увлекшись стратегией, Давид потихонечку становился человекоугодником и отходил от близости и от зависимости от Бога. Вот это не должно быть в нашей жизни, скажите аминь. Тем более, если вы находитесь в служении, в пастырском служении, в лидерском. Да, какой бы ты ни был увлечен стратегией, друг мой, да, то есть ты всегда должен быть зависим от Бога. Аминь. Давид увлекся стратегией и лишился своих близких. Вот цена стратегического мышления, вот цена великих стратегий. Послушайте, Сикелаг в конце концов был сожжен, а семьи его воинов были уведены в плен. После очередной победы Давид со своими воинами приходит в Сикелаг, и что он находит? Сожженные дома. Он находит то, что пришли враги и увели жен, детей с собой в плен. Что мы видим? Что пустота, друзья мои, послушайте, пустота внешняя и пустота внутренняя. Потому что когда Давид со своими воинами увидели сожженные Сикелаг, пустые дома сожженные, пустые места, они увидели, что там нету семей, нету жен, нету детей. Мы видим, что внутренняя пустота, она преобладала в их сердцах. И пустота внешняя и внутренняя – это цена стратегии. Тем более, да, что стратегия опустошала сердце Давида от Божьего присутствия. И хочу сказать, что увлекаясь стратегией, человек теряет близость с Богом и близкими ему людьми. Вот цена стратегии. Это потеря близости с Богом. И мы видим, что цена стратегии, да, это потеря близости со своими семьями, с близкими людьми. Но слава Богу, что Давид, он воззвал Богу, и Бог ответил ему. Давид вернулся к старой проверенной стратегии. Господи, приди в мою жизнь, помоги мне и поддержи меня. Аминь. И мы видим, что Давид достойно проходит вот это испытание. И что мы видим, да, что из Сикелага Бог его возвращает в свою землю. Почему? Потому что он узнает, что Саул погибает на войне, и мы видим, что Израиль остается без своего царя. И что происходит? Послушайте, таким образом, да, то есть Бог выводит Давида из шестого испытания и переводит плавно в седьмое. Седьмое испытание – это город Хеврон, это уже территория Израиля. Вторая книга Царств, вторая глава, первый и четвертый стих. «После всего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? После сожженного Сикелага, после смерти Саула, после поражения израильтян. И мы видим, что Давид спрашивает Господа, возвращается ли мне на территорию Израиля? Идти ли мне в какой-то из городов Иудиных? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. Послушайте. Бог дает ему направление из сожженного Сикелага, да, в город Хеврон. столица колена Иуды. И 4 стих: «И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным, и донесли Давиду, что жители Иависа Галаавского погребли Саула». Ты можешь сказать, а в чем же испытание? Он вернулся домой, а одно из больших колен Израиля, колено Иуды, приняло его, и не просто приняло, но помазало его в царя над собой. Казалось бы, да, вот пророчество Самуила в жизнь Давида, оно исполнилось, но, друзья мои, в этом и есть испытание. Послушайте, в городе Хеврон Давид был испытан на самодостаточность. Это было испытание на самодостаточность. Будет ли Давиду достаточно того, что он стал царем над одним из 12 колен? Будет ли для Давида достаточно, что он был помазан по решению и выбору людей? Будет ли ему достаточно, да, что он пришел и находится, да, то есть на одной из частей Израиля? И испытание на самодостаточность продолжалось 7 лет. 7 лет Давид царствовал над коленом Иуды и жил в городе Хеврон. И хочу вам сказать следующее, что самодостаточность отделяет человека от совершенной воли Бога. Она отделяет человека от совершенной воли Бога. Хотел ли Бог, чтобы Давид стал царем только лишь над коленом Иуды? Нет. Это была частичная воля Бога. Но совершенная и полная воля была Бога в чем? Чтобы он стал царем над всем Израилем. Послушайте, в Хевроне Давида помазали на царство над домом Иудиным. Но это не было царство такое, о котором говорил Бог Давиду. Дом Иудин был один из 12 колен Израиля, а значит, царство было неполным, и значит, воля Бога была несовершенной. Бог помазал Давида в царя над всем Израилем, а люди помазали Давида в царя над одним коленом Иуды. Что мы должны понимать, дорогие мои друзья? Давид должен был избрать для себя человеческую или Божью волю. Люди, да, по своему изволению определили его и помазали в царя над Иудой. Но Божья воля, она была совершенная. А она заключалась в том, чтобы Давид был царем над всем Израилем. И у Давида было хороших 7 лет. Послушайте, у него было прекрасных 7 лет, в которых он уже не прятался от Саула, потому что уже не было Саула. Он не жил на территории Гефа, он жил уже на своей родной земле. Он жил, да, и царствовал над могущественным и сильным коленом Иуды. А 11 колен, они оставались без царя. 11 колен, большинство, да, большая часть Израиля, они находились в хаосе. Давид мог быть самодостаточным, и он посмотрел бы и сказал: зачем мне туда идти, зачем мне это надо, мне и здесь хорошо, мне и здесь достаточно, да, что вроде бы Бог сказал, что меня помажут в цари над Израилем, ну хорошо, Иуда это часть Израиля, Бог сказал, что я буду царем, я царь, я царствую над своим народом, я живу, да, то есть на своей территории, у меня все хорошо, я не хочу чего-то большего, я не хочу двигаться дальше. Послушайте, это 7-е испытание. Большинство людей, они зависают в самодостаточности. Они говорят, что ну мне достаточного и этого. Поехал на миссию, да, с большими планами и откровением от Бога, что у тебя будет большая церковь, влиятельная, да, приехал туда год, два, три, пять, у тебя 5, 6, 10, 12 человек, 20 человек, да, и ты говоришь, о, для меня достаточно. Да, Бог исполнил в моей жизни все. Он сказал, я буду пастором, я пастор. Бог сказал, что у меня будет народ, у меня есть народ. Бог сказал, что я тебя благословлю, я живу в благословении. Да, не такое большое, но тем не менее, это благословение. На самом деле, я самодостаточен. Друг мой, пройди достойно испытание самодостаточности. Давид прошел, и ты пройдешь. Аминь. Послушайте дальше. Давид мог оставаться в самодостаточности и не войти в совершенную волю Бога. Аминь. Послушайте еще одно высказывание, которое я вам скажу. Самодостаточность – это когда человек сам себе говорит «достаточно». То есть самодостаточно. Я сам себе говорю «достаточно». Я сам себе определяю меру моего достатка. Как в хорошем, так и в плохом. Вот Давид 7 лет говорил сам себе, для меня достаточно, что я царь, я помазан, я возглавляю одно из 12 колен, но зато могущественное. И вы знаете, с чем я хочу сравнить самодостаточность? Самодостаточность – это духовный суицид. Да, самодостаточность – это духовный суицид. Человек сам распоряжается жизнью Бога. Его призванием, его предназначением для себя. Что такое суицид физический, когда человек, да, заканчивает свою жизнь? Когда он хочет, как он хочет, как он считает нужным и важным для себя. Послушайте, самодостаточность – это духовный суицид, когда я сам говорю, что все, для меня достаточно этого, для меня достаточно этого. Послушайте, сколько много духовных суицидников в церквях, которые сказали, для меня достаточно этого испытания. Я уже не могу больше так жить. Мне тяжело. И что они делают? Умирают духовно. Накладывают сами на себя руки. Послушайте. Но на самом деле, да, давайте достойно пройдем это испытание самодостаточностью. Давайте не будем, да, сами себя убеждать, что то, что мы имеем, это достаточно у Бога. Для вас есть совершенная и полная награда. Скажи аминь. Аллилуйя. Давайте идем дальше. Давид победил самодостаточность и вошел в достаток Бога. Достаток Бога – это когда Господь говорит нам «достаточно». Вот что такое достаток Бога. Это когда Господь говорит тебе «достаточно». Это когда я живу, у меня есть благословение, у меня есть потрясение, у меня есть разная жизнь, взлеты, падения, но она многогранная, многообразная, да. И я живу в этом, я говорю, о Господь, я еще хочу переживаний, я хочу еще движений, я хочу еще переживаний каких-то, да, свершений. И когда Бог тебе говорит «достаточно», тогда да. А если Бог тебе не сказал «достаточно», друг мой, не ограничивай Бога. Двигайся вперед, развивайся, стремись к Божьему, совершенному, к полной награде. Аминь. Ты можешь сказать, а разве так бывает? Бывает. Давайте посмотрим на пример одного человека Божьего, апостол Павел, 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Говорится, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Вот пока Бог тебе не скажет, довольно для тебя благодати моей, послушай, никогда не удовлетворяйся, никогда не останавливайся, никогда не садись, но всегда стремись к совершенной и полной награде от Господа в твою жизнь. Аминь. У Бога для Давида была полная награда. Это сделать его царем над всем Израилем. И мы видим, что Давид на протяжении 7 лет находился в Хевроне, но потом он выходит из Хеврона. Из 7-го испытания куда входит? В Иерусалим, 8-е испытание, друзья мои. Вы замечали, что из одного выходишь, но в другое входишь. Из одного выходишь, в другое входишь. Разве это не прекрасно? Аминь. из одного выходишь. Тебе кажется, о, я вышел, я победил, это здорово, все. Я вышел из пещеры Адаламской, я вышел из своей пустыни, вот я нашел выход из леса, вот я, да, то есть прошел через Геф, вот я прошел через сожженный Сикилак. Друзья мои, из одного вышел, но в другое Бог тебя ведет. От славы в славу, от веры в веры. Аминь. Аллилуйя. Ты чувствуешь, что бодрость на тебя сходит сейчас? Аминь. Восьмое испытание. Иерусалим. Самое конкретное, самое серьезное. Второе Царств, 5 глава. С 3 по 5 стих. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон. И заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царство 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. В Израиле, послушайте, восьмое испытание. В Израиле Давид был испытан властью. Это испытание было самым длительным и продолжалось 33 года. Послушайте, это самое длительное испытание. Ты можешь сказать, о, мне бы такое испытание. Конечно, если ты обиженный и сидишь в пещере Адаламской, ты мечтаешь о таком испытании. Но если ты, слава Богу, и дай Бог, да, то есть доходишь до Иерусалима, тогда ты понимаешь, что испытание властью, да, это очень серьезно. А это такой марафонский забег, да, то есть длиной в 33 года был в жизни Давида. И почему власть – это испытание? Хочу тебе сказать следующее. Власть убеждает человека поверить в свою исключительность. Вот слова власти. С каждым годом она убеждает человека, кто находится в ней, да, что ты исключительный лидер. Ты исключительный царь. Ты исключительный человек. Ты исключительный стратег. Ты исключителен во всем. Вот что убеждает власть и вкладывает в уши человека. Послушайте. Когда человек начинает верить в свою исключительность, он начинает исключать других людей из своей жизни. Подозревать их. Он недостаточно верный. Он недостаточно надежен. Почему? А потому что я очень исключителен. О, я такой исключителен, да, что я исключительно верю, я исключительно служу, я исключительно двигаюсь, я исключительно посвящаюсь, я исключительный человек. А эти люди, да, их надо исключить из моего круга общения. Они неверные, они ненадежные. Друзья мои, послушайте, это не голос Бога, это убедительные слова власти. Послушайте. Это очень важно. Власть, она настраивается на длительный период. Она не говорит сразу человеку о его исключительности, потому что она знает, что для этого у нее есть многие годы. И с каждым годом убеждения власти становятся все более и более весомыми. Власть должна быть, послушайте, чтобы она была безопасна. Власть должна быть лимитирована и делегирована, тогда она будет безопасна. Лимитирована и делегирована. О чем я говорю? Власть должна быть ограничена временем, лимитирована, и должна передаваться другому человеку, делегирована. Иначе она погубит и самого лучшего человека. Вот что мы должны понимать. Послушайте, Давид был царем 33 года. И он не поддался вот этому убеждению власти, что он такой весь исключительный. Да? И он понимал, да, что у Бога всегда есть преемник. Давид понимал, что когда Бог отверг Саула, как он думал, исключительного царя, он тут же нашел Давида. И Давид понимал, как только я начну верить в свою исключительность, у Бога всегда будет человек, который придет на мой престол, да, то есть на замену мне. И послушайте, 3 Царств, 1 глава, с 32 стиха. «И сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Иванею сына Иодаева. И вошли они к царю, и сказал им царь, возьмите с собою слуг господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Геону. И да помажет его там Садок, священник и Нафан, пророк в царя над Израилем. И затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». Аминь. Послушайте, царь Давид передал свой престол при жизни. Вот что очень важно. При жизни. Он был еще живым, и он позвал людей, священников, пророков, и он сказал, что есть Соломон, обещанный человек от Бога, которого я хочу при жизни видеть царем Израиля, помазанным человеком Божьим. И Давид, послушайте, мог погибнуть в каждом испытании. Заметьте, Давид мог погибнуть в каждом испытании. Обида, предательство, жажда, заблуждение, забвение, стратегия, самодостаточность и власть. Но не погиб, потому что был верен Богу и его призванию. Аминь. С каждым уровнем доступа растет доверие Бога к человеку. Вот что очень важно. Достойно прошел первое испытание. Господь доверил тебе доступ к служению. Второе испытание – еще больше доступ. Третье испытание – еще больше доступ. И я хочу в завершении прочитать 138-й Псалом с 1 стиха. Псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». И послушайте, что говорит Давид. «Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку Твою». Полагаешь на меня руку твою. Вы знаете, Давид достойно прошел все уровни испытания и получил все доступы к служению. Но самое большее, что он получил, он говорит, ты полагаешь на меня руку свою. Аминь. И я хочу показать кое-что. Настя, иди сюда. Послушайте, Давид говорит, что ты полагаешь на меня руку свою. О чем говорит Давид, что я прошел все 8 испытаний? Ты нашел меня верным, беспорочным. И что ты сделал? Да? Ты полагаешь на меня руку свою. Вот о чем говорит Давид, что я близок к тебе. Полагаешь на меня руку свою, значит, обнимаешь меня. Аминь. Послушайте, вот это самое лучшее благословение. Когда Бог не утешает тебя, когда Бог не ободряет тебя, когда Бог не будоражит тебя, когда Бог не обличает тебя, да, это все нужно и важно, но самое лучшее, когда Бог обнимает тебя, когда Он полагает на тебя свою руку, и Он говорит, это человек по сердцу моему. Каким и стал Давид, пройдя все эти испытания. Аминь. И в завершение хочу сказать, что самый большой доступ, который получил Давид, это доступ к сердцу Бога. Аминь. Вот что мы должны искать. Вот к чему стремиться. Тогда мы пройдем все испытания. Тогда мы пройдем, и Бог доверит нам все служения. Но самое главное, послушайте, стремитесь к тому, чтобы, подобно Давиду, Бог мог положиться на вас. Бог мог положить на вас свою руку, обнять вас и сказать: этот мужчина, эта женщина, она или он по моему сердцу. Давайте будем молиться.